Кассета номер 4. Возрождение церквей ЕХБ. 3 мая 1883 года вышел еще один закон, но и он почти ничего не сделал в пользу наших братьев. Что же дал закон от 3 мая 1883 года сектантам? Получив, как мы видели уже, хотя и слабые, но все же права на молитвенные собрания, сектанты стали пользоваться этими правами, опираясь на закон от 3 мая 1883 года. Тогда к сектантам начали применять разные административные мероприятия. Разъединяли путем ссылки членов семьи, подрывая этим благосостояние сектантов, отнимали детей и имущество. Наконец, в Киевской губернии в начале 90-х годов произвол и насилие над сектантами достигли невероятных размеров. Они привлекались к ответственности за всякие пустяки. Произвол над ними доходил до того, что сектантам запрещалась не только отлучка на заработки, но и сам выход из хаты по собственному селу был до чрезвычайности затруднен. Жизнь делалась невыносимой. К сектантам применялись мероприятия, которых даже нельзя назвать административными, так как хотя они и производились администрацией в лице становых, урядников, старшин, сотских и десятских, но носили уже характер пыток. Так, например, сектантов Киевской губернии Васильковского уезда, села Снегиревки, Антоновки и других, зимой выгоняли далеко в степь глубоким оврагом для физического угнетения, надеясь, по-видимому, что с разбитыми физически легче справляться. Возвращая в лоно православия, выгоняли их на принудительные работы, заставляя с рассвета и до глубоких сумерек голыми пригоршнями насыпать во время лютых морозов снег женщин в подолы юбок, мужчин в подолы тулупов и переносить эту бессмысленную ношу на далекое расстояние, где эти страдальцы должны были спускаться во враги и там высыпать снег. И так с утра до вечера работали эти труженики Божьи под наблюдением урядников, сотских и прочих мелких властей, тут волю издевавшихся над беспомощными людьми. В сумерки по возвращению в село несчастных ставили в ряд у волости на морозе с приказанием вытягивать руки. Двое стражников держали руки, один голову, и начинались новые издевательства. Выносили водку, и, зная, что сектанты вовсе не пьют и не курят, старались насильно всунуть цигарку в рот и залить водки в глотку. Натешившись вдоволь, водку выпивали сами стражники, разбивая пустые бутылки о головы сектантов. По ночам в окна сектантских домов сыпались груды камней, ломали двери, окна, врывались в хаты, разбирали печи и, избив хозяев, обезобразники уходили, оставляя объятых ужасом малых детей и взрослых в стуже. И под таким страхом приходилось жить ежечасно и ежеминутно. Наступала весна. Родители и ревнители православия ловили на улице сектантов и палками загоняли по шею в пруд во время половодья, держа их там подолгу и всячески издеваясь над ними. Летом же женщин гоняли босыми по колючему бурьяну, доколе ноги не покрывались потоками крови, насиловали безнаказанно женщин, в холодных насмерть забивали мужчин. Право, дух захватывает, когда вспоминаешь об этих ужасах, которые можно лишь сравнить с временами инквизиции и пыток. И ведь это было не так давно, в начале 90-х годов, и многие-многие из этих страдальцев живы и поныне. Кто из них побывал и в сумасшедшем доме, а кто и здоровье потерял? Почти те же приемы практиковались и в других губерниях. Так, например, в селе Александрополе Хорошевской волости Павлоградского уезда Екатеринославской губернии сектантов били палками, дрючками, железными крючками, вытаскивали за волосы на улицу, рвали на них одежду, забивали рот и нос грязью, топили в лужах, зарывали в землю, раздевали женщин до нога и били их вилами и батогами. Таковы подлинные слова обвинительного акта. Это избиение происходило 31 мая 1885 года и с теми же приемами побоище повторилось и 1 августа того же года. Занимаясь в течение многих лет изучением религиозного движения в России и имея много документов о том страшном смутном времени, здесь я лишь слегка приподняла завесу. Исевич Бородаевская «Борьба за веру». Самый жестокий для нашего братства закон вышел 4 июля 1894 года. Он провозглашал Штунду одной из наиболее опасных и вредных сект в церковном и государственном отношении. Начиная с 1879 года, вышедших из православия не признавали за баптистов, а именовали штундистами, просто штунда или штунда-баптистами, чтобы не дать им возможности пользоваться законом о свободе вероисповедания баптистов. Укоренившееся название давало право применять к этим общинам закон, изданный 4 июля 1894 года. Ссылки. 1 марта 1881 года народовольцы убили императора Александра II. После него престол занял Александр III. Он, как говорили, верил только в полицейскую дубинку. Это в полной мере испытали на себе баптисты, штундисты и другие евангельские течения. С 1890 года правительство стало ссылать административным порядком административно ссыльных местечко Гирюсы или Совет Польской губернии. Первые административно ссыльные, присланные туда на Пасху в 1890 году, были из Киева Сазон Капустинский, из Волынской губернии Ананчук и Ватюк. Затем в 1892 году в Гирюсах собралось около 40 человек, сосланных сюда баптистских проповедников с разных концов России. В духовном отношении и здесь полиция притесняла и не позволяла собираться вместе, так что сосланные уходили в леса и горы, чтобы вместе помолиться Богу. Некоторых из них, например, Капустинского, перевели в Тертер за то, что у него в квартире собиралось несколько братьев. Тяжела была жизнь этих страдальцев, работу достать было трудно, потому что жители здесь крайне бедные и уходят сами на сторону на заработки. Некоторые братья перебивались как могли, пробовали садить арбузы и капусту, но низшие чины полиции приходили ночью и уничтожали плоды их рук. Переписка их подвергалась контролю полиции, и пособия доставлялись лишь окольным путем. Так мучились братья 5 лет до окончания срока их ссылки. Но как велико было их разочарование, когда по прошествии этих 5 лет полных лишений и страданий срок их ссылки продлили еще на 3 года. Многие не выдержали и бежали в Румынию. Иные пойманы были на границе и опять водворены на место их ссылки. Другой центр для сосланных по суду находился Велисовет Поли. Сравнительно с Гирюсами, условия жизни сосланных здесь были несколько легче, но сосланных не оставляли и здесь в покое. По малейшему подозрению в пропаганде своих идей православным или за попытку собраться и помолиться вместе, их ссылали в новое, иногда худшее место. Так ссыльный баптист Степан Зиновьев был переведен из Ревани в одно татарское селение, где он жил в конюшне вместе с буйволами, потому что мусульманин не принял его в свою саклю, где находилась его семья. Однажды татарин едва не убил его. Баптист номер 46 от 9 ноября 1911 года. В этот тяжелый период русских ссыльных в Гирюсах посетил доктор Бедикер, неутомимый труженик Господень. Он приехал в Россию в 1877 году сроком на 3 года. Имея особый подход к начальству, Бедикер мог проповедовать Евангелие во многих городах. Ему беспрепятственно предоставляли помещение для собраний. Бедекер известен как ревностный посетитель тюрем. В течение 18 лет он один имел право посещать тюрьмы, лагеря и места ссылок. В 1890 году он вместе с Каргилем проехал всю Сибирь до самого Сахалина, без устали проповедуя Христа и раздавая заключенным Евангелие. Петербургские друзья выхлопотали для него документ, в котором говорилось, что он специально получил поручение навещать русские тюрьмы и раздавать арестантам экземпляры Священного Писания. Умер Бедекер 9 октября 1906 года. Избиение. Страдали не только ссыльные, но и их семьи. Положение верующих на местах было порой невыносимо. Об этом свидетельствуют многие исторические документы. Вот, например, выборочные данные из книги «Борьба за веру». Способ, о коем я говорю, заключается в том, что сектантов предписывается разгонять домашними средствами, путем насилия, колейно, без протоколов, в силу которых часто пред судом раскрывается ужасная действительность. Усердию ревнительной православия в данном случае не бывает границ. Сектантов развозят и помещают после домашнего способа возвращения в лоно православия в земские больницы. Но случается, что их и не довозят до больницы, а доводят до того, что избитый с места расправы предстает, как это было недавно, пред лицом самого Господа Бога. И подобного рода злодеяния остаются безнаказанными. А вот что происходило в самое ближайшее время. 7 февраля 1904 года в местечке Вязовске Черкасского уезда Киевской губернии пишет по уполномочию семей пострадавших их единомышленник Сидор Лебединец. Два местных брата, крестьяне Илья Макиевич Селянко и Лука Антонович Фомко, были вызваны через городового в квартиру местного священника Покровской церкви Василия Пашевского, для собеседования, которое производилось в присутствии городового обходного Марка Вовка и православного крестьянина Харитона Бондаря. Собеседование сопровождалось угрожающей речью священника заставить братьев силой возвратиться в православие. Угрозы такие неоднократно произносились священником и ранее по адресу всех братьев. Собеседование окончилось около 10 часов вечера. Оба брата в сопровождении вышеозначенного слушателя Бондаря, выйдя из квартиры священника, направились домой. Но в нескольких в шагах от оставленного ими дома священника были внезапно остановлены, видимо, поджидавшими их за углом четырьмя мужиками, закутанными большими платками с целью остаться неузнанными. Все четверо были вооружены увесистыми кольями. Первый удар одного из них пришелся спутнику братьев Бондарю, который после этого удара бросился бежать. Нападавшие его не преследовали. По-видимому, своим ударом они имели в виду заставить скрыться Бондаря как могущего быть свидетелем. Оставшиеся оба брата подверглись тогда ожесточенному нападению своих врагов. После нескольких ударов Лука Хомко, как более сильный, с трудом все-таки успел вырваться из рук своих мучителей и под прикрытием ночной темноты скрыться. Селянка же только тогда был оставлен, когда лишился чувств. Спустя некоторое время, придя в себя, Селянка, собрав последние усилия, дополз до ближайшей избы крестьянина Алексея Карася, на пороге которой вновь потерял сознание и так, не приходя в себя, в воскресенье 8 февраля в 3 часа дня в сильных мучениях умер в своей избе, куда был перевезен около 11-12 часов дня. Приглашенный частно врач местной экономии Иващенко определил, что смерть Селянки произошла от сильных побоев, разбит череп, перелом костей и прочее. Равно и следствием побоев же оказались перелом левой руки и масса кровоподтеков и у Луки Хомко. На заявление уряднику об этом случае, последний, записав лишь имя и фамилию убитого, предоставил братьям хоронить убитого без дальнейшего следствия. Но вся семья подала жалобу прокурору, и труп убитого не предавался земле впредь до приезда доктора и станового. Далее из письма выясняется, что Илью Селянко похоронили с трудом в присутствии пристава и доктора. Когда сектанты начали копать яму на кладбище, то священник прислал грозных людей и запретил рыть яму на кладбищенской земле, а потребовал, чтобы копали за кладбищенской канавой. Вот как описывается пострадавшими в одном частном письме избиение, бывшее 9 декабря 1902 года в селе Виграеве Киевской губернии Каневского уезда. Оставляю текст автора в неприкосновенности. 1902 год, декабря 9 дня, в 11 часов ночи сельский староста Прохор Нестаренко собрал 12 человек разбойничьей шайки Устинка, Куклу, Пухлова, Латушкевича, Ивана и Павла Тарасенков, Моря, Храпача, Скаченко, Демьяна, Пухлова, Харченко и привел в дом собственной Максима Гуренка, в то время болевшего, где был и Сава Гуриненко. По дозволению старосты начали браниться и начали рвать книги Святого Писания, Евангелие, Псалтырь и похулились над Писанием. Потом приступают к нам и начали нас терзать и наносить в дары железной палкой, и повытягивали нас в сени, а в сенях были били подборами, и что только подскочило им в руки, в то время там и били, до тех пор, что нам только слышны, как бы крыс сон, страшные боли. Потом берут Павла Гуриненко, вытягивают на двор в одной рубашке, а на дворе тогда было очень холодно, 9 декабря, и берутся несколько человек за руки и несколько за ноги, а остальные садятся на живот и тягают по дороге. А дорога тогда была очень струбка, гололедица. После этого берут и выбрасывают на грушу растючею. От Максима Гуриненко пошли до Андрея Хевренко в 1:00 ночи и начали бить двери, отбили двери, вошли в дом. Потом обращаются к Андрею и начинают терзать, бить с намерением лишить жизни, не щадят. Потом берут и выводят на двор неодевшего и без сапог, и начали водить по снегу, и удары наносить кулачные и палками. Свалили под ноги в снег и начали топтать сапогами, и бить до тех пор, что я уже и не помню, что они со мною делали дальше. Когда они разошлись, то я прочувствовал, и с большим трудом вошел в хату. А они достали водки и пришли обратно, и начали заливать насильно водкой, и насмехаться, говоря: «Пущай тебе Бог спасет от наших рук, если ты на него надеешься». Обращались мы к начальству насчет этого убийства, то есть избиения, и разного притеснения и вынуждения, но начальство на это никакого ответа не дает. И уходя, они погрозили, что этим дело не кончится. И действительно, через 5 дней подожгли ночью и хату, и клуню, в которой было, как видно из письма потерпевшего, 9 копен пшеницы, а в хате 10 мешков жита ржи, и лишили таким образом несчастных людей и крова, и имущества. Вот другое письмо из Курской губернии Путивльского уезда Казачанской волости из села Казацкого, в котором в течение последних 2 лет происходят систематические избиения сектантов во время рождественских праздников. Собралась здесь необузданная толпа во главе со старшиной Роденко и начала издеваться и стязать сектантов. Вот как описывают это сами потерпевшие сектанты. «Забрали нас на санки и отвезли в волосную карцию. И сидели в карции до 12 часов ночи. Входит волосной старшина Роденко и забрал Цыбиных в волосное присутствие. Потом Иосифа Цыбина припоручил стоящнику и извозчику старшины Савелию Гузеву. А Сергею прочитал приказ от земского, что поручено мне волосному старшине Роденко ваши письма разрывать и вас убивать. сию минуту начал бить кулаками в морду и сбил с ног, и начал бить носоками в грудь, коленями несколько раз, и начал спрашивать, кому ты веруешь? И я, Сергей Цыбин, объяснил, что я верую в Господа нашего Иисуса Христа, а он еще больше начал бить железной кочергой и ушиб руку сильно, и пробил голову, и поднял, и вывел на крыльцо, и еще вдарил два раза так, что весь в крови и едва домой дошел. Также вызывает Иосифа Цыбина и говорит, вот завтра пост, то есть голодная кутя, а мне надо руки в кровь марать. И начал бить и сбил на пол, наступил на шею ногой и взял от трубы печь. Полено начал бить по спине и по бокам и выбросил за крыльцо и затворил дверь. Не буду продолжать, довольно и этого. Такими сценами насилия переполнена вся горькая жизнь сектантов. Сектантов безнаказанно избивают, издеваются над ними, и в довершение всего всегда и везде отбирают у них безвозвратно самое дорогое для них Евангелие. И вообще все, все книги Священного Писания. Добиться же возврата этих дорогих для них книг почти невозможно. Так, например, в феврале 1896 года по распоряжению пристава 2-го стана Киевского уезда Трукова полицейский урядник 3-го участка в сопровождении сельского старосты Исоцкого, производя обыск у жителей деревни Ивки Богуславской волости Канецкого уезда крестьян автонома Лошака, Лаврентия Горовенко, Никиты Кривошея и других в числе 14 человек, отобрал все находящиеся у них цензурные книги. 8 Библий по 3 рубля 50 копеек, несколько псалтырей, календарь с молитвенником, славянский псалтырь в рубль 50 копеек, несколько молитвенников, часослов 60 копеек и другие, всего на сумму 50 рублей 50 копеек. И это слал благочинному Силы Юхны Каранищевской волости. Несмотря на многократные просьбы потерпевших и прошения даже на имя киевского генерал-губернатора, книги эти до сих пор не возвращаются. Не могу здесь не упомянуть о возмутительном насилии над сектантами по окончании одного из собеседований в духе кротости и любви миссионера Боголюбова в городе Богодухове Харьковской губернии в 1903 году. По обыкновению сектантам предложено было через полицию явиться на предстоящее собеседование. Остальные же жители города Богодухова оповещены были через объявления во всех церквах города. К 7 часам утра собралось сектантов человек 20, мужчин и женщин. До 12 часов дня их продержали при полиции в казарме, а затем перевели в сторожку при церкви и начали звонить в колокола Покровской церкви. Собралась тысячная толпа, и вот началось собеседование в духе мира и любви в кавычках, результатом которого явилось жестокое избиение сектантов рассвирепевшим народом пред окончанием собеседования в самой церкви. Вот как описывают конец этого собеседования сами сектанты. Под конец беседы миссионер Боголюбов в заключении сказал: «Братья, православные христиане, сегодня православная церковь празднует День православия, и всех еретиков, в том числе и штундистов, предаем анафеме». И вся толпа закричала: «Анафема, анафема, анафема». После этого часово 3-4 дня при выходе из церкви несколько мужчин и женщин во главе с Чуписом и Кучерявым начали бить всех нас, сектантов, тут же в церкви, и продолжали бить по улицам. Мы забежали во двор Петра Дорохова и заперлись в хате. Я и Никон Мих. Харченко этого били в церкви Чупис и другие, погнавшиеся за нами толпой, и перелезли через забор во двор Дорохова, разбили окна и влезли в хату. Кучерявые, братья Дороховы, Николай и другие били меня и других, вырвали у меня волосы, побили голову, лицо избили до крови, все было сине-багрово, а то били куда попало. Побили еще и Лену Осадчию, Никиту Сухина, Карпа Латина и других. Голубь Нищего, умер осенью 1903 года. Всего ни рассказать, ни описать нельзя, что происходило. Я, Христина Голубничая, лечилась от побоев и от боли головы, побит череп у доктора Тулубьева Виктора Николаевича в городе Харькове 7 месяцев. Волосы доктор сбрил. И нас, положим, православные ревнители были привлечены к ответственности полиции за нарушение тишины и порядка и понесли маленькое наказание. Но разве просветительных результатов следует ждать народу, жажда духовному просвещению которого вне всякого сомнения? Просящему хлеба дают камень, и чуткое, отзывчивое сердце русского народа направляет в дурную сторону, ожесточает, превращает в зверя, доброго по натуре простолюдина. И местное духовенство, вместо того, чтобы влиять на такую разнузданную толпу в духе кротости и любви, умягчая их сердца, относится к ней покровительственно, видя в этом торжество господствующей церкви. И в народе укореняется за подобными извергами своеобразное наименование ревнителей православия, постыдное для православия наименование. Много еще имеется у меня вопиющих документов, свидетельствующих о жестоких насилиях над сектантами, но пока ограничусь выше приведенными. Конечно, потомить сектантов холодной, устроится беседование, после которого воодушевленная проповедью толпа так называемых ревнителей изобьет и искалечит сектантов, наконец засадит в сумасшедший дом, что делается более или менее придомашней, более благоприятной для гонителей обстановки, это дается легче, чем доказать по всем инстанциям правосудия, что намеченный баптист, малеванец, хлыст или прыгун, штундист и к каким только изощрениям, способах и приемах не прибегают и эксперты, миссионеры, и духовные обвинители при превращении самого безобидного сектанта в злоумышленного штундиста. У меня имеется множество писем из разных мест Южной России, где одно описание избиения и терзания людей, самолитвенное собрание тягостнее и ужаснее другого. Когда же избитая жертва решится упомянуть о существующем циркуляре, то получается безостенчивый ответ: «А покажи циркуляр, тогда и бить не будем». Требование не бить молящихся людей, а составлять протоколы, создало своеобразный обход этого циркуляра. В настоящее время во многих местах вместо протоколов на месте во время сектантского богомоления, ибо это якобы слишком утруждает составителей протоколов, просто приглашается несколько ревнителей, которые удостоверяют, что им, мол, известно, что в таком-то доме собираются вообще сектанты. И вот на основании таких малодостоверных и неопределенных показаний составляется протокол на веру за подписью всех приглашенных ревнителей, после чего документ этот посылается мировому судье, который и возбуждает против обвиняемых преследование. Мне лично пришлось присутствовать 3 августа 1902 года в городе Житомире на разборе дела крестьян-баптистов Кондрата Адвейчука и Кузьмы Полищука, привлекавшихся к ответственности по подобному фиктивному протоколу за молитвенное собрание, якобы происходившее 25 декабря 1901 года. Тяжелое и горькое чувство стыда за наше правосудие вынесла я, прослушав всю процедуру судопроизводства. Это был не суд, а жестокое издевательство над невинными и беззащитными людьми. Исевич Бородаевская «Борьба за веру». Читая эти сообщения, живо представляешь себе ужасное положение наших дорогих предшественников по вере. Кто-то один или маленькая группа беззащитных христиан перед возбужденной толпой ревнителей православия, подстрекаемой на всякие жестокости. Изобретательные на зло римлянам 1.30 делаются героями и совершают злодеяния не только безнаказанно, но с одобрением начальствующих и толпы. Эти факты истории дополняют список список имевших место злодеяний по отношению христиан, доказательство того, что будет праведный суд Божий. 2 Фессалоникийцам 1:4. Штрафы. Кроме жестоких избиений христиан, существовал еще один способ воздействия на беззащитных – тяжелые денежные штрафы или аресты до 6 месяцев. Приводя целый список конкретных данных о подобных наказаниях, Исевич Бородайская пишет: «Таких судебных приговоров, и все на основании неопределенного понятия об общественных молитвенных собраниях, встречается множество, причем некоторые из них имеют результатом отнятия даже последней коровы у бедных людей, единственной кормилицы малолетних детей». Так, в Херсонской губернии Одесского уезда Преснопольской волости в деревне Основа Пасикова особенно сильно преследуются христиане-баптисты под именем штундистов за молитвенные собрания, как, например, первое. В 1895 году, 8 января, составлен протокол сельским старостой Никифором Глазуновым и соцким Макаром Романовым на 9 человек. Суд состоялся в марте 1895 года земским начальником 4-го участка Одесского уезда. Сектанты присуждены каждой к 10 рублей штрафу или двухдневному аресту. Обвиненные отсидели под арестом. Второе. В 1897 году, 2 февраля, составлен протокол сельским старостой Никифором Глазуновым и 2 десятками Иваном Гончаром и Фалмой Колодяжным на 16 человек. Суд состоялся в мае 1897 года. Тем же земским начальникам все привлеченные присуждены к штрафу по 50 рублей или 22 дням ареста. Третье. 1897 год, 2 февраля, 2 десятками Иваном Гончаром и Семеном Рудоядцем отобраны 3 книги под названием «Сборник духовных стихотворений», цена 2-6 рублей, которые и до сих пор не возвращены. Четвертое. В 1898 году, 28 июля, составлен протокол урядником Шигальковым и 2 десятками Иваном Гончаром и Фомой Колодяжным на 26 человек. Суд состоялся 30 декабря 1898 года. Тем же земским начальникам они присуждены к штрафу по 50 рублей или 25 дням ареста. Отсидели под арестом в апреле-мае 1899 года. Пятое. 1899 год. 17 января составлен протокол 3 десятками Иваном Филимоновым, Ильей Паденко и Фомой Кутильвасом на 52 человека. Суд состоялся 30 марта 1899 года у того же земского начальника, и обвиняемые присуждены каждый к 50 рублям штрафа или 6 неделям ареста. Подали апелляцию в Одесский уездный съезд, и там 29 июля 1899 года приговор утвердили. Шестое. 1899 года, 7 февраля, составлен протокол сельским старостой Ануфрием Кутильвасом и 2 десятками Григорием Лабунским и Николаем Кутильвасом на 43 человека. Суд состоялся 22 июня 1899 года у того же земского начальника, и все присуждены к штрафу по 50 рублям или к аресту на 2 месяца. Если по каждому из таких протоколов обвиняемые должны платить по 50 рублям или сидеть под арестом 1,5-2 месяца, то они совершенно разорятся, хозяйства придут в окончательный упадок, а сами со своими семьями останутся нищими. В особенности же при таких трудных неурожайных годах, каким был в Херсонской губернии 1899 год, когда в полном смысле не было ни хлеба, ни сена. 26 человек из числа приговоренных в апреле-мае 1899 года сидели под арестом по 25 суток каждый, а в это время паденная заработная плата состояла 60 копеек на хозяйском продовольствии. Значит, они потеряли каждый не менее 15 рублей, а всего 390 рублей. Такие притеснения для рабочего не только тягостные и разорительные, но и невыносимые. Одни из сектантов отсиживают по приговорам в тюрьме, а у других продают буквально все имущество. Вот несколько примеров на основании подлинных документов. По исполнительному листу земского начальника 5-го участка Тираспольского уезда Херсонской губернии от 1 марта 1897 года за номером 124 приставом 2-го стана того же уезда описано и продано имущество проживающих в деревне Ижицкая Гордевской волости Тираспольского уезда следующих лиц. Первое. Крестьянина села Кос Ананьевского уезда Козьмы Костыщина, семья его из 7 душ, самому старшему 8 лет, а наименьшему 1 год. Он с женой оштрафован по 30 рублей, итого на 60 рублей. Для возмещения этого штрафа описаны и проданы единственная корова и тёлка, ясли и весь столярный инструмент, начиная с верстака и до последнего буравчика, так что Костыщины остались без всяких средств. Второе. Одесского мещанина Сазона Чорбы. Семья его 7 душ, старшему 11 лет, а наименьшему 1 год. Оштрафованы в 50 рублей, для чего описана и продана последняя пара лошадей. Третье. Григориопольского мещанина Дмитрия Водовского. Семья его из 4 душ, самому меньшему 1,5 года. За штраф 30 рублей описана и продана последняя корова. Четвертое. Одесского мещанина Василия Москаленко. Семья его 4 души, самому старшему 8 лет, а наименьшему 3 года. Оштрафован в 30 рублей. Описана и продана единственная корова за 32 рубля, стоящая 45 рублей. Пятое. Еще пример. Крестьянин Орловской губернии Григорий Захаров, семья его 11 душ, самому старшему 16 лет, а наименьшему 6 месяцев. Оштрафован в 30 рублей. На пополнение коих описаны и проданы единственная корова и тёлка, стоящие, конечно, значительно дороже. Публичная продажа всего вышеупомянутого имущества происходила 28 сентября 1898 года при волостном правлении приставом 2-го стана Тираспольского уезда Родионовым. И таких примеров в практике сектантской жизни можно привести множество. В статье 45, том 1, часть 1 основных законов сказано: «Свобода веры присвояется не только христианам иностранных исповеданий, но и евреям, магометанам и язычникам». А где же эта свобода веры для христиан Российской империи? Борьба за веру. 1 ноября 1905 года Константин Петрович Победоносцев ушел в отставку. Съезды. 3-6 апреля 1885 года во Владикавказе проходила конференция баптистов, в которой участвовало 20 представителей поместных общин Кавказа, Саратовской, Таврической и Херсонской губернии. Председателем был Виллер, его помощником Павлов. На этой конференции, как и на предыдущих, первым стоял вопрос миссии. Были определены благовестники Павлов, Иванов, Димакин, Савельев, Густомясов, Кушниренко, Четвернин, Стоялов, Балихин, Колодин, Четверяков, Чечеткин, Рябошапка, Бабиенко, Хлыстун, Латушный, Ратушный, Базарный, Грива. Первый день заседания продолжалось до часу ночи. В заключение Виллер и Рябошапка попрощались, намереваясь на другой день уехать. Председателем остался Павлов. Конференция выслушала отчет благовестников за прошедший год. Здесь же было решено, что участвовать в вечере Господней могут только принявшие крещение в сознательном возрасте, а также постановили не совершать омовение ног. Участники конференции согласились не сотрудничать в деле благовестия с христианами, не принимающими крещение. Председатель Союза Виллер из-за гонения на него со стороны властей в 1886 году выехал в Румынию. Следующая ежегодная конференция Союза баптистов проходила в Кубанской области с 26 по 30 декабря 1886 года. В ней участвовало 16 депутатов и 2 гостя. Председателем этой конференции был избран Мазаев. Виллер прислал участникам конференции письмо, в котором предлагал Деи Мазаева председателем Союза баптистов. Однако по долгом рассуждении конференция оставила председателем Виллера, а Дея Ивановича Мазаева избрала помощником председателя. На этой конференции был избран комитет из 9 человек, в который вошли представители общин Кавказского, Закавказского, Таврического, Никольского, Турского, Херсонского, Киевского и Екатеринославского уездов. Были определены также благовестники на следующий миссионерский год. Братья Рябошапка, Ратушный и Хлыстун не вошли в их число, потому что находились под строгим надзором. В случае же ареста назначенных благовестников решили сохранять за ними определенное содержание на все время заключения. Председателю было дано право израсходовать из союзной кассы 300 рублей в год без согласования с советом. С 29 декабря 1887 года по 1 января 1888 года состоялась очередная конференция под председательством Мазаева. На ней была удовлетворена просьба Виллера об освобождении его от служения председателя Союза баптистов. Умер Виллер в 1888 году в Бухаресте. На этой конференции пришли к согласию, что в общинах необходимо рукополагать пресвитеров, проповедников и диаконов. Притом весьма желательно, чтобы рукоположение пресвитеров совершалось в согласии годового собрания и соседних братств. 6 по 12 января 1889 года в Никольске проходила следующая конференция. Участвовало в ней всего 19 человек. Руководил Богданов. Его помощником был Мазаев. На этой конференции рассматривались следующие вопросы. Состояние кассы, дело благовестия. Назначили на следующий год благовестников Иванова, Дюмакина, Балихина, Примаченко, Капустинского, Акимочкина, Кризунова, Жируева, Жулина, Синицына, Мазаева, Богданова, для Амура, Чечеткина и Делякова. Руководство Союза. Руководителем Союза остался Мазаев. Кроме того, от поместных общин в помощь руководителю было избрано 6 человек по одному из уездов Закавказского, Кавказского, Никольского, Таврического, Екатеринославского, Херсонского. Союзным кассиром остался Мазаев. Шестое. О страждущих. В Союзе есть отдельная касса, из которой выделяются пособия ссыльные. Пятое. Собрать статистические данные со всего Союза по некоторым причинам оказалось невозможным. Шестое. Предложение Гегберга участвовать в открытии миссионерской школы в Персии отвергнуто. Седьмое. Дела церкви. Для сохранения полного единства решили принимать члены церкви не иначе, как через водное крещение, несмотря на ранее принятое крещение. Отметили также, чтобы крещенные давали обещание впредь не участвовать в вечере Господней с теми, кто не принадлежит к Союзу. 27 марта 1890 года состоялась еще одна конференция, после которой председателем Союза стал Мазаев. Кассиром его брат Мазаев. На следующий миссионерский год конференция назначила 18 благовестников. В 1891 году конференция проходила приблизительно с 10 по 18 января. Руководил ею Д.И. Мазаев. Здесь одобрили издание журнала «Беседа», который начал издавать Проханов в 1889 году. Журнал был небольшим и печатался на гектографе. По-видимому, из-за гонений долгое время конференции не было. Однако в дальнейшем упоминаются съезды 1899 года в Царицыне, 1902 год в Ростове, 1903 год в Царицыне, 1904 год в Ростове, 1905 год в Ростове. Председательствовал на этих соездах Д.И. Мазаев. На последнюю конференцию приехал Воронин, но участвовать не смог. внезапно умер. На этом съезде были и представители из евангельских общин, в частности, из петербургской. Надо сказать, что среди последователей Пашкова много потрудились братья Каргель, Проханов и Степанов. Общины стали более организованные и в догматических вопросах ближе к баптистам. Пашковцы стали называться евангельскими христианами. На съезде баптистов, проходившем в 1903 году в Царицыно, были представители евангельских христиан от Киевской общины, а также пашковцы, которым очень понравился съезд. Представители Киевской общины пожелали влиться в союз баптистов, получили братское лобзание мира и, оставаясь евангельскими христианами, согласились трудиться вместе. На этом съезде было решено ради объединения принять общее название «Евангельские христиане-баптисты». В июле 1905 года в Лондоне проходил первый всемирный конгресс баптистов. В нем участвовали Дей Мазаев, Иванов и Павлов. Они рассказывали о жизни евангельских христиан-баптистов в России, о гонениях и благословениях народа Божьего. Представитель нерусских баптистов в России барон Икскуль сказал, что в России насчитывается 23 тысячи признанных баптистов, нерусских, и 20 тысяч непризнанных русских, которые уже много лет испытывают жестокие гонения. Глава номер 6. Период относительной свободы. Законы о свободе совести. 17 апреля 1905 года Николай II подписал указ об укреплении начал веротерпимости, а 17 октября 1905 года – манифест о свободе совести, слова, собраний и союзов. 17 октября 1906 года вышел указ о порядке образования старообрядческих и сектантских общин. До издания этих законодательных актов евангельские верующие были бесправны и терпели всякие репрессии. Теперь же они получили некоторые права, но далеко не все, предписываемые в указе от 17 октября 1906 года, было приемлемо для живого христианства. 15 января 1907 года в Петербург для обсуждения этого указа съехались представители евангельских христиан-баптистов, пресвитериан и молокан. Председателем съезда был избран Каргель, его помощников Д.И. Мазаев. Обсудив указ, съезд направил министру внутренних дел пояснительную записку, в которой были изложены необходимые изменения. В журнале «Баптист» номер 10 1908 года председатель Союза баптистов Д.И. Мазаев пишет так. Когда после обнародования указа 17 октября 1906 года были изданы временные правила, то братья увидели в них нечто, с чем нельзя согласиться. Особенно чувствительным нервом всем случае оказалась Киевская община евангельских христиан, которая сейчас же ударила в набатный, в набаты созвала известный по своей безрезультатности районный съезд. Вслед за ней созвала съезд петербургская община, тоже евангельских христиан, но съезд общий, на котором были и евангельские христиане другого направления, то есть крестящие детей, и были баптисты, которые занимали очень видное место и имели на ход дела очень сильное влияние. Съезд заседал несколько дней, пересмотрел все пункты временных правил и высказал свои солидно обоснованные желания изменения некоторых пунктов этого закона, поручив затем представить куда следует ходатайство съезда членам петербургской общины. Съезд разъехался в уверенности, что уполномоченные им лица сделают остальное. Прошел год, а дело не было сдвинуто даже с места. И почему? А потому что от уполномоченных потребовали вероучения, которого у них не было. А говорить у выдающихся представителей власти, как они говорят, это в других местах, в глухих деревнях, что их вероучение Новый Завет было нелегко, равно как нелегко было приложить к петиции или книгу Нового Завета или какого-нибудь живого толкователя, то они рассудили оставить дело без движения, несмотря на то, что стараниями баптиста все было подготовлено, и они выслали свое вероучение. Вот что значит вражда против вероучения, против писанной бумаги. Съезды киевские и петербургские одинаково высказывались за необходимость изменения многих статей этого закона и единогласно высказывали необходимость ходатайства в этом направлении. В результате же явилось то, что они успели еще возбудить как следует ходатайство, как уже начали запуски утверждаться, регистрироваться, по тем правилам, которые сами два раза перед тем признали для себя неподходящими. Несмотря на закон веротерпимости, гонения на евангельских христиан-баптистов на местах продолжались от арестов до избиения и закрытия молитвенных домов. Так, после Всероссийского миссионерского съезда, проходившего в начале мая 1908 года в Киеве, Киевская община христиан евангельского исповедания неоднократно подвергалась как со стороны местной полиции, так и со стороны губернской власти преследованию и ограничению в льготах, предоставленных ей указом от 17 октября 1906 года. Так, 9 августа сего года молитвенный дом Киевской общины по улице Жилянской, 104, был закрыт только потому, что собрание посетило несколько евреев, и слово говорил брат-еврей. Община сняла другое помещение на Подоле в контрактовом доме, но власти закрыли и это помещение под предлогом, что и здесь на собрании присутствовали православные, которых запрещено совращать. Один из видных работников на Неве Божьей, Акимочкин, пишет в «Баптисте» 1908 года следующее, выборочное и сокращено. «По моему личному убеждению, отнюдь не следовало бы никому из наших братьев возбуждать перед органами ходатайств об организации и утверждении общин на основании закона от 17 октября 1906 года до тех пор, пока закон, проведенный через Государственную Думу в новом виде, не будет утвержден окончательно. Мы веруем, что тайна домостроительства Божия и внутреннего управления Церковью находится исключительно в ведении нашего великого первосвященника Иисуса Христа и управляется им посредством Святого Духа. Всякое же человеческое вмешательство может только вредить делу, ибо те, которые нас не знают, не могут, следовательно, верно нас понимать и правильно судить о нас и наших делах, и тем более о нашей вере и наших понятиях. Уступки настояниям и требованиям со стороны духовенства и власть имущих, практиковавшиеся в недавнем прошлом, легко могут иметь место и в настоящее время через допускаемое нами вмешательство в дела церковной светской власти. Союз евангельских христиан. Так как образование Союза евангельских христиан тесно связано с Иваном Степановичем Прохановым, его организатором и руководителем, то необходимо поближе познакомиться с этим очень способным и энергичным служителем. Родился он в 1869 году во Владикавказе. Там же в 18-летнем возрасте принял водное крещение. В 1888 году поступил учиться в Петроградский технологический институт. В это время он посещал общины пашковцев. В институте Проханов симпатизировал сторонникам движения хождения в народ. Хотя слиться с ними он не мог, потому что они отвергали религию, но идея что-то делать для обновления общества крепко запала ему в сердце и не оставляла в течение всего последующего служения. По окончании института в 1894 году по инициативе Проханова в Симферополе была организована евангельская коммуна «Вертоград» с целью показать, как вести хозяйство по-евангельски, тем самым оказать влияние на общество. Однако эта коммуна просуществовала недолго. Спасаясь от преследования, Проханов тайно ушел за границу и находился там несколько лет. Вернувшись в Россию, Проханов пришел к мысли о необходимости всестороннего обновления религиозной жизни русского народа, которая он называл духовной реформацией. Он имел глубокое убеждение, что при всей желательности и необходимости коренных политических и экономических реформ истинное обновление России возможно только при условии духовного возрождения и самоусовершенствование каждой отдельной личности. В этом вопросе Проханов с самого начала встретил непонимание со стороны руководителей русских баптистов. Последние считали, что главное в труде на Неве Божией – это спасение душ, а все остальное приложится. Религиозное обновление жизни русского народа или реформация, но не в западном ее понимании, а в которой бы соединились индивидуальность русского народа и его свободное духовное творчество, вот какую задачу ставил перед собой Проханов «История ЕХБ в СССР». Неудивительно, что руководители Союза баптистов не понимали Проханова. «Истинная церковь не строит рай на земле». Она зовет людей выйти ко Христу за стан, нося его поругание. Евреям 13:13. Мы призваны не исправлять этот мир, лежащий во зле, а направлять людей к Богу. Идея Проханова заключалась в другом. Черпая истины из Библии, он хотел влиять на общество с целью сделать его более нравственным, более успешным в своем хозяйствовании. Конечно, с идеей можно не соглашаться, ее можно подвергать критике с религиозной точки зрения, но нельзя слишком поспешно осуждать за идею. И все же в 1906-1911 годах именно таковым было отношение к Проханову со стороны руководства Союза баптистов «История ЕХБ в СССР». В августе 1908 года в отсутствие Каргеля, пресвитера петербургской общины евангельских христиан, Проханов проявил инициативу и произвел разделение. Под его председательством 26 ноября 1908 года примерно две трети членов зарегистрировались в органах власти. Первая община была организована по образцу христиан-баптистов и мало чем отличалась от их устройства. И все же Проханов, не желая зависеть от руководства Союза баптистов, хотел иметь свободу действия для осуществления своей заветной цели – религиозного обновления жизни русского народа, для создания свободной и уравновешенной государственной жизни. В скором времени для этой цели был образован Русский Евангельский Союз. История ЕХБ в СССР, страница 151. Это был еще не тот Евангельский союз, который организовали впоследствии. Русский Евангельский союз должен был состоять из верующих разного вероисповедания. В задачи союза входило содействие объединению всех евангельских верующих в духе, слове и на деле путем устройства молитвенных собраний, съездов, обмен духовным опытом, ревностное привлечение к союзу всех ищущих истину людей. Членами Союза могли быть все, кто сочувствует его целям и задачам и исповедует основные евангельские догматы. Во всех остальных вопросах христианской веры и в особенности в отношении внешних проявлений веры и церковного устройства членам Союза предоставлялась свобода. По своей сути, Русский Евангельский Союз не был союзом церквей, объединенных общим церковным устройством, а союзом отдельных верующих, объединенных на основе общности понимания главных вопросов веры и деятельности, направленной на достижение конкретных целей. Поэтому членами союза могли быть лица, принадлежащие к различным церквам и церковным организациям. В этом отношении Союз имел сходство со Всемирным Евангельским Альянсом Союзом, образованным в 1846 году. Вскоре в Петербурге сложился круг лиц, заинтересованных в образовании Союза. На одном из собраний членов этого круга было принято обращение к верующим, опубликованное 4 декабря 1906 года и подписанное Каргелем, Николаем, Максимовским, Оффенбергом, Прохановым, Гойером. В июне 1907 года Проханов составил проект устава Русского Евангельского Союза, который был одобрен и подписан 27 верующими, представлявшими различные сословия, начиная от генералов и советников, и кончая мещанами и крестьянами, и принадлежавшими к различным христианским вероисповеданиям. История ЕХБ в СССР. Мазаев по поводу образования этого союза писал: «Это уже совершенно непонятно, и ум отказывается понимать этот союз, состоять членом церкви баптистов или православных и в то же время быть членом Евангельского союза. Этот союз во многом похож на современное движение Лозанны. Еще одно свидетельство из истории ЕХБ в СССР. Однако Проханов, вдохновленный идеей духовного преобразования, предвидел, что он не будет понят руководством Союза баптистов, поэтому он приступил к формированию Союза евангельских христиан из имевшихся церквей, евангельских христиан в Крыму, на Украине и в Петербурге. С 14 по 26 сентября 1909 года в Петербурге с целью объединения общин евангельских христиан во всероссийском масштабе и создания отдельного союза Проханов по официальному разрешению организовал первый Всероссийский съезд евангельских христиан. Собралось 19 представителей от общин. Председателем съезда был избран Проханов и его товарищи Готски, а секретарями Ефимов и Белоусов. На съезде обсуждались следующие вопросы. Первое. Представление государю-императору благодарственного адреса за дарованную русскому народу свободу совести. Второе. Проект устава Союза евангельских христиан и вероучения. Третье. Вопросы, связанные с устройством общин. Четвертое. Приветственные письма в сродные союзы и общины. На съезде также было решено выработать проект устава Библейского института, организовать шестинедельные библейские курсы, учредить печатный орган. Вот какую благодарность написал съезд императору. Благодарственный адрес государю-императору, великий государь земли русской, великие акты твоей царской воли от 17 апреля 17 октября 1905 года переполняют радостью сердца многих миллионов русского народа, неразрывную часть которого составляем мы, евангельские христиане, будучи плотью от плоти его и костью от кости его. Наша радость усугубляется твоим указом от 17 октября 1906 года, который положил непоколебимое основание религиозной свободе, дав возможность русским гражданам не только отправлять общественное богослужение, но и устраивать свою общественную жизнь согласно велениям своей совести. Собравшись в первый раз для обсуждения своих нужд по почину первой легализованной в столице нашей общины, мы, представители общин евангельских христиан России, следуя заветам Христа и апостолов, возносим горячие молитвы о благоденствии твоего царствования на благо русского народа. Да даст тебе всемогущий Бог радость видеть осуществление всех великих твоих предначертаний. Подписали председатель и все участники съезда. Государь-император Николай II на поднесенном его императорскому величеству через министра внутренних дел всеподданнейшем адресе съезда о воодушевляющих его верноподданнейших чувствах собственноручно начертал, прочел с удовольствием. Второй Всероссийский съезд евангельских христиан проходил с 28 декабря 1910 года по 4 января 1911 года в Петербурге. На нем присутствовало 62 человека, 47 делегатов и 15 гостей. На второе заседание явились представители власти, чиновник Департамента духовных дел иностранного исповедания господин Бондарь и один из старших членов петербургской полиции. Они сели за стол по левую сторону председателя съезда. Были также и представители печати. Иван Степанович Проханов предложил все практические вопросы решать большинством голосов, а догматические и духовные не менее 2/3 голосов. На этом съезде обсудили и приняли устав Союза и вероучение евангельских христиан. Обращает на себя внимание то, что Союз баптистов возник постепенно, из необходимости. Духовная жизнь вела к этому, и он отвечал потребностям жизни и служения Господу. Союз евангельских христиан образован кипучей деятельностью человека, который подвязался и в образовании Союза христианской молодежи и Русского евангельского союза, а теперь еще и Союза евангельских христиан. Вот что пишет об этом журнал «Баптист» номер 6-7 25 года. Союз евангельских христиан в России образовался в 1908 году, и в течение 14 лет в лице председателя Проханова входит во Всемирный союз баптистов, в котором Проханов состоит вице-президентом по назначению от комитета Всемирного союза баптистов. Между тем, в течение всего этого времени, а за последнее время особенно вся деятельность Союза евангельских христиан направлена против баптистов. Причем эта работа производится повсеместно в порицании наименования «баптист» как чуждого русскому слуху. Затем в образовании новых групп евангельских христиан из бывших баптистов, отлученных в своих общинах или же ушедших оттуда не в мире. Съезды баптистов. По разрешению правительства в мае 1906 года в Ростове-на-Дону проходил съезд баптистов. На съезде присутствовало 107 человек. Председательствовал Д.И. Мазаев, помощником был Галяев. Прямо на съезде было рукоположено 10 благовестников. Был избран комитет правления Союза. Д.И. Мазаев, председатель, Феофилов, кассир. Товарищи председателя Галяев, Проханов, Степанов, кандидаты в члены комитета Мазаев, Г.И. и Одинцов. Следующий съезд состоялся там же, в Ростове-на-Дону, в мае 1907 года. Делегатов было свыше 40. Председателем на съезде был Д.И. Мазаев, товарищем председателя Савельев. Съезд рассмотрел и одобрил проект устава Миссионерского общества русских евангельских христиан-баптистов. Затем устав был передан комиссии Павлову, Мазаеву и Кушнирову для обработки и распространения. Было решено, вынесено решение послать братьев в Тифлисскую и в Никольскую общины для умиротворения. На этом съезде решили также объявить сбор пожертвования для организации миссионерской школы. Председателем и кассиром Союза баптистов был избран Д.И. Мазаев, членами комитета Галяев и Степанов. В мае 1908 года Всероссийский съезд баптистов проходил в Киеве. На нем присутствовало 56 человек. Председателем съезда был Савельев. Съезд одобрил предложение Фетлера построить в Петрограде союзный дом русских баптистов и избрал правление союза. Председатель Д.И. Мазаев, товарищ председателя Павлов, члены правления Одинцов, Иванов и Феофилов, кандидаты Фетлер, Савельев и Галяев. Разбирать жалобы в общинах и наводить порядок во всех делах поручили союзному правлению, которое может привлекать к этому других братьев по своему усмотрению. Было единогласно принято предложение Менонитского братства на их средства послать Раевского для упорядочения хоров в общинах. Осенью 1908 года в Берлине проходил Европейский конгресс баптистов. В его работе приняли участие и представители из России: Павлов, Рыбалка, Кальвейт, Феофилов, Иванов, Степанов, Балихин, Одинцов, Фетлер и другие. Всего из стран Европы было 1800 делегатов. В 1909 году ежегодный съезд баптистов состоялся в Одессе. Первые два дня, 5-6 мая, прошли спокойно. Было предложение следующий день, праздник Вознесения Христа, провести с поместной общиной. Рано утром более 200 верующих пришло на собрание. Неожиданно нагрянула полиция вместе с православным миссионером Кальневым. Всех задержали. Павлова приговорили двум месяцам заключения. Назаренко к одному месяцу, многих к одной неделе. 8 мая братский съезд продолжился. В воскресенье во время крещения опять пришла полиция и арестовала всех за незаконное сектантское сборище. Кравченко посадили на 2 месяца в тюрьму, а 28 человек только на 7 дней. Миссионер Кальнев в миссионерском обозрении писал: «Конечно, сектанты не желают знать ни закона, ни властей, и будут утверждать, что они страдают за Христа, а не за нарушение обязательных для всех постановлений». В этом же году с 27 сентября по 7 ноября в Ростове-на-Дону проходил еще один съезд баптистов. Он был разрешен органами власти и проведен по заранее утвержденной программе. Участвовали 112 делегатов и 134 гостя. Председателем был Д.И. Мазаев и его товарищем В.Г. Павлов. Съезд решил послать императору телеграмму с выражением верноподданнических чувств и составить доклад министру внутренних дел о положении дел баптистов в империи. Обсуждался также вопрос о регистрации общин. Спорным был вопрос, указывать пресвитера община или нет. Решили указывать. На съезде было решено вместе с немецкими баптистами строить в Москве здание для библейской школы. Для удовлетворения духовных нужд общин избрали совет служителей из 7 братьев. Д.И. Мазаев отказался быть председателем Союза баптистов, хотя его и уговаривали. Избрали Павлова, а членами совета Савельева, Балихина и Винса. В 1910 году съезд баптистов проходил 1-9 сентября в Петербурге. Участвовало 116 делегатов и много гостей. Председателем был Павлов, товарищами Фетлер и Галяев. Съезд начался с благодарности Господу и молитвы за императора, давшего свободу вероисповедания. Ввиду того, что гонения на местах продолжались, решили избрать комиссию, которая доложила бы правительству о притеснениях. Съезд постановил создать в России трехгодичное училище для подготовки благовестников, а также назначил комиссию по составлению и изданию сборника песен. На съезде был также рассмотрен проект устава общин Союза и избрано правление Союза баптистов. Председатель Галяев, его товарищ Фетлер, секретарь Степанов, кассир Смирнов, члены правления Иванов, Балихин, Винс, Савельев и Степанов. В эти дни братья обсудили работу юношеских кружков и ответили на письмо евангельских христиан об объединении. Выбрали также 32 делегата на Всемирный конгресс баптистов, который должен состояться в 1911 году в Филадельфии. Печатное слово. Британское библейское общество, образованное в Лондоне в 1804 году, распространяло книги Священного Писания и в России. К 1905 году его склады были уже в 9 городах. Распространяли Слово Божие книгоноши, работающие от этого же общества. Книги продавались по незначительной цене или же раздавались бесплатно. За 1906 год было распространено 584 511 экземпляров Слова Божьего. С января 1906 года стал выходить журнал «Христианин». Издателем его был Проханов. В дальнейшем вместе с этим журналом в виде приложения стал выходить «Братский листок» и «Молодой виноградник». На съезде баптистов в мае 1907 года было принято решение о выпуске ежемесячного журнала «Баптист». Издаваться он стал в Нахичеване-на-Дону и в Одессе. Для работы над изданием журнала Павлов переехал в Одессу. Через год решили выпускать этот журнал еженедельно. В 1908 году Проханов и Браун из «Братских Меннонитов» организовали издательство «Радуга», при котором был свой магазин. Здесь издавались различная литература на русском и немецком языках, в том числе календарь «Семейный друг». В 1909 году Фетлер стал издавать еженедельный духовно-нравственный иллюстрированный журнал «Вера», но через год его издание прекратилось из-за опасения стать конкурентом «Баптисту». В 1910 году Фетлер начал выпускать журнал «Гость». Он же организовал издательство другой духовной литературы. В начале 1910 года Проханов стал издавать еженедельную газету «Утренняя звезда», которая пользовалась большим спросом. Однако в ней говорилось не только о духовных вопросах, но и о науке, политике и общественной жизни в стране. Это, конечно, было плохо. Студенческий кружок в Петербурге издавал большой журнал «Листок» и другую духовную литературу. А значение печатного слова среди евангельских христиан-баптистов православный миссионер, священник Николай Бартовский писал так. Говоря О разных способах штундистской пропаганды нельзя умолчать о сектантской литературе. Сектанты хорошо поняли, каким важным подспорьем в деле пропаганды является печатное слово, и использовали это средство, можно сказать, наилучшим образом. Миссионерские нужды сектантов в настоящее время обслуживает: первое. Книгоиздательство Международного трактатного общества в Гамбурге, распространяющее в России в огромном количестве на русском языке книги, брошюры и листки баптистского и адвентистского направления. Второе. Книгоиздательство Гроти в Петербурге. Третье. Книгоиздательство Браун в Гальпштадте Таврической губернии. Четвертое. Издательская комиссия Союза баптистов в Нахичеване. Пятое. Издательская комиссия Христианского евангельского союза в Петербурге. Шестое. Книгоиздательство Христианского кружка студентов в Петербурге. Седьмое. Редакция журнала «Христианин» с приложением журнала «Братский листок» и «Юный христианин» в Петербурге, издание Проханова. Восьмое. Редакция журнала «Баптист» в городе Нахичеване под редакцией Деи Мазаева. Девятое. Редакция журнала «Радостная весть» в городе Баку под редакцией Подвакана Тараянца. Десятое. Редакция журнала «Сеятели» Проханова в Петербурге. 11. Редакция журнала «Друг» в Москве, издание Вербицкого. 12. Редакция журнала «Ежедневное библейское чтение», издание Жака в селе Астраханки Таврической губернии. 13. Журнал «Пойдем за ним» в Ростове-на-Дону. Обладая издательскими фондами, штунда-баптисты и штунда-пашковцы все свои издания удешевили до минимума и распространяют их среди сектантов и православных в таком огромном количестве, что, можно сказать, буквально наводняют те православные приходы, где только появляются сектантские агитаторы. Нужно отметить, что все книжки, брошюрки и листки изданы весьма опрятно, с оригинальными, бьющими на эффект заглавиями, которые способны заинтересовать всякого, если и не прочитать внимательно, то во всяком случае хотя бы просмотреть попавшуюся в руки брошюрку или листок. Из всех сектантских изданий заслуживают особого внимания. Первое. Издание с разрешения Святейшего Синода Британским библейским обществом русской Библии без книг неканонических. Это издание сильно затрудняет полемику по некоторым вопросам, например, о поминовении усопших, о чем имеются в неканонических книгах ясные и определенные свидетельства. Второе. Сектантский календарь под заглавием «Христианский отрывной календарь «Семейный друг». Этот календарь, благодаря своей дешевизне, в Крыму можно купить его за 6 копеек и интересному содержанию, имеет большое распространение не только в сектантских семьях, но и в семьях православных. По внешнему виду он ничем не отличается от обычных календарей, кроме папки, на которой в 1907 году была изображена встреча евангельского блудного сына с отцом, а в 1908 году спасение добрым пастырем овцы, стоящей на краю пропасти. При более внимательном осмотре оказывается, что вместо обычных указаний на дневные апостол и Евангелие, календарь имеет библейское чтение на каждый день. Эти чтения подобраны тенденциозно в опровержении учения православной церкви. Кроме того, на обратной стороне вместо обычных пословиц и анекдотов помещены отдельные изречения Слова Божьего и краткие объяснения, как их понимать, или картинки из жизни, научающие читателя, как проводить в жизни ту или иную христианскую истину. Третье. Ежедневное библейское чтение, в котором, по словам редактора издателя чтения Жака, ясно, кратко и практично приводятся через все писания вопросы и темы, являющиеся самыми важными для познания и жизни детей Божьих. И сказанного ясно, что в настоящее время ни один православный приход не застрахован от вторжения в него незваных гостей сектантов. Планомерность, поразительно упорная настойчивость и энергия, с какой ведется пропаганда, показывают нам, какой серьезный, сильный и опасный враг православной церкви – штундизм, кальнев русские сектанты. Миссионерское служение. Жизнь церкви всегда тесно связана с проповедью Евангелия не только среди членов церкви, но и среди неверующих. Истинно, именно это более всего и беспокоило православие. Какими бы жестокими ни были гонения, свет Евангелия проникал в разные уголки Российской империи, где и организовывались общины христиан. Особенно усилилась проповедь Благой Вести с объявлением свободы совести. В 1907 году было основано миссионерское общество, которое содержало 20-26 миссионеров, расходуя около 8 тысяч рублей в год. Председателем общества был Павлов. На съезде баптистов в мае этого же года был обсужден и одобрен устав миссионерского общества. Каждый год проводились конференции, на которых планировалась работа миссионерского общества. В связи с тем, что полной религиозной свободы не было, и миссионерское общество не легализовали, оно, проработав 3 года, прекратило существование. Однако дело благовестия продолжало усиливаться. Вот что пишет православный миссионер Бартовский. Таким образом, из всего сказанного нами яствует, что в организации и деятельности Евангельского союза, как и в деятельности Союза Баптистов, красной нитью проходит поразительное стремление к пропаганде. Оно и неудивительно. Прозелитизм всегда и прежде, и теперь составляет душу штундизма. Но в прежнее время пропаганда была скрытая, велась хотя усиленно, но в подполье. Теперь же с возвещением религиозной свободы для сектантства наступили счастливейшие времена. Теперь каждый член штундистской общины, почитая себя евангелистом, проповедником, считает своим священным долгом заниматься усиленной пропагандой своего учения всюду и особенно среди родных и знакомых. На конференции сектантов в селе Астраханки Таврической епархии в октябре 1907 года высказано пожелание, чтобы, возможно, в непродолжительном времени в России не осталось ни одного населенного пункта, куда не проникла бы евангельская проповедь. С этой целью сектантами для приготовления проповедников устраиваются евангельские курсы, на которые со всех концов России поступают проповедники по призванию. Усиленно посылают молодых людей для проповеднической работы в Гамбургскую и Лодзинскую богословскую семинарию, открыли особое миссионерское общество и тому подобное. И вот теперь на нашу православную церковь выступили целые полчища искусных, испытанных уже миссионеров. Для большего успеха своей проповеди разъездные сектантские миссионеры нередко появляются группами в сопровождении прекрасно организованного хора и устраивают в городах, а также в больших местечках миссионерские наезды. Обычно за неделю и больше в назначенном пункте появляются огромных размеров разноцветные афиши, а также в сотнях и тысячах экземпляров летучки приблизительно следующего содержания. Такого-то года, месяца, дня, в таком-то часу известные проповедники истинного евангельского вероучения прочтут лекции по следующим вопросам веры и нравственности, перечисления. Вначале, во время перерыва и в конце лекции хор евангельских христиан под управлением исполнит нескольких чудных гимнов и псалмов. Вход бесплатный, возражения и прения не допускаются. В перерыве гостям будет предложен бесплатный чай. На устройство подобных призывных молитвенных собраний, предназначенных специально для православных сектанты, предварительно заручаются разрешением губернатора. Собрания, благодаря новизне, оригинальности и рекламе, посещаются массой народа, как православных, так и иноверцев, без различия пола, возраста и общественного положения. Бывает много учащихся. Искусные речи проповедников, стройное пение трогательных напевов, экзальтированно произносимые молитвы производят на присутствующих сильное, прямо потрясающее впечатление. Особенно много вреда, и это отмечается в большинстве отчетов, приносят книгоноши британского библейского общества распространения священного писания в России. Их всегда можно встретить в вагонах железных дорог. Беспрепятственно совершают они свою миссию по деревням и селам, особенно зараженным сектантством. И почти все книгоноши – сектантские миссионеры, не говоря уже о том, что ими в огромном количестве распространяется сектантская литература. Эти книгоноши под видом чтения и разъяснения разных религиозно-нравственных листков и брошюр ведут открытую проповедь своего вероучения, устраивая настоящие публичные беседы с народом, кальнев русские сектанты. В Петербурге Николай проводил евангелизационную работу среди студентов, приглашая их к себе домой для совместного изучения Библии. Постепенно небольшие общения переросли в студенческое движение, которое охватило почти всю молодежь. Открытые студенческие кружки образовались в 1905 году в Петербурге, в 1907 году в Москве, в 1910 в Киеве, хотя работу свою Николай начал несколько лет раньше. В 1909 году Петербург посетил руководитель Всемирного студенческого движения Джон Мотт. Он прочитал ряд лекций для студентов и интеллигенции. Через неутомимое служение Николая обратился к Господу в студенческие годы известный труженик на Неве Господней Марцинковский. Умер Николаев в октябре 1919 года от тифа. Библейское образование. Всякий возрожденный христианин становится учеником Иисуса Христа и всю жизнь учится в школе, учителем которой является Дух Святой, а учебником – Библия. Но вместе с этим для подготовки проповедников и служителей всегда очень полезны были библейские курсы, семинарии и другое организованное обучение. В 1907 году в Петербурге проходили двухмесячные курсы проповедников, на которых преподавали Каргиль, Николай, Проханов и другие. В тяжелые годы гонений в России некоторых братьев посылали учиться в Гамбургскую библейскую школу, например, Павлова в 1875 году, Герасименко в 1888 году. Однако это было связано с большими издержками, и братья много лет мечтали об открытии собственной богословской школы. И вот 14 октября 1907 года немецкие баптисты открыли в Лодзе, Польша, богословскую семинарию по образцу Гамбургской. Начало семинарии было скромное – два учителя Моор и Шмидт и 13 учеников. До постройки школы занятия проходили в помещениях поместной общины. Сообщая об этом, Мазаев писал в журнале «Баптист» в начале 1908 года. «Приветствую открытие первой в России, хотя и не русской школы для проповедников, как явление не только желательное, но и крайне необходимое. Мы, русские баптисты, должны поставить и нашей первой задачей, и предметом постоянной молитвы пред нашим Господом, чтобы по возможности скорее была открыта такая же школа и чисто русская». В 1908 году на конференции баптистов было вынесено решение до устройства русской баптистской семинарии посылать молодых братьев в Лодзинскую немецкую семинарию. На их содержание решили сделать по общинам сбор и направить средства в эту семинарию. Был также объявлен сбор пожертвований для организации собственной семинарии на юге России, о чем говорили на предыдущей конференции. В 1909 году на съезде баптистов было принято решение вместе с немецкими баптистами строить в Москве здание для библейской школы. В 1910 году на съезде решили открыть трехгодичное училище для подготовки благовестников. Пользуясь относительной свободой, христианство расширялось, укреплялось, расцветало. Но на горизонте поднимались новые тучи. Православному духовенству не нравилось, что другим вероисповеданиям предоставлена относительная свобода совести. В 1910 году министр внутренних дел Столыпин издал два циркуляра. Первый от 31 марта ограничивал свободу проведения съездов. В нем, в частности, говорилось, некоторые пункты приводятся в сокращенном виде. Второе. Одновременное устройство религиозного и делового съезда не допускается. Девятое. На съезде присутствует особый представитель МВД. Десятое. Религиозные съезды могут происходить исключительно в существующих и регистрированных в надлежащем порядке молитвенных домах. 12. Не допускается превращение деловых съездов в молитвенное собрание или религиозные съезды. 13. Министр внутренних дел одновременно с программой подлежащих обсуждению вопросов утверждает перечень лиц, коим принадлежит право совещательного и решающего голосов и состав руководителей и докладчиков съезда Исевич Бородаевская «Борьба за веру». Второй циркуляр МВД от 4 октября касался молитвенных общений. Запрещалось устраивать собрания для евангелизации, говорить что-либо против православной церкви и ее вероучения. На богослужениях должен был присутствовать представитель полиции. Начинался новый период для Церкви Христовой в нашей стране, период так называемой Столыпинской реакции. Заключение. Хотя после манифеста о свободе совести для братства наступило значительное облегчение, созывались съезды, совершалось благовестие, открывались молитвенные дома, однако многие сознавали, что это продлится недолго. Многие братья предвидели в регистрации большую опасность. Кушниров еще в 1906 году писал Проханову, что законы, изданные в 1905 году, не делают церковь свободной. Начальству хочется непременно подчинить свободные церкви владычеству гражданской власти. Многие общины отказывались регистрироваться по закону от 17 октября 1906 года. Съезд представителей баптистов, евангельских христиан, молокан и пресвитериан в 1907 году решил, что по этому закону нельзя регистрироваться. Однако уже в 1908 году зарегистрировалась петербургская община, по инициативе которой был собран этот съезд. А через два года съезд евангельских христиан проводился уже с представителями власти за председательским столом. Съезд баптистов в Одессе, где церковь не приняла регистрацию, был прерван арестами братьев. Православные миссионеры, видя растущее евангельско-баптистское движение, волновались, устраивали свои съезды и возбуждали правительство и народ к враждебным действиям против нашего братства. Новое положение церкви по отношению к государству было связано с серьезной опасностью потерять независимость от властей. Невозможно читать без сожаления и грусти, как служители Церкви Христовой пишут хвалебный гимн мирскому правителю, не так уж доброжелательно настроенному по отношению к истинной Церкви. И все же в прошедших десятилетиях многие христиане являли искреннюю любовь к искупившему их Господу, и это давало им силу устоять в испытаниях. Надежда на того же Господа делала их способными бодро идти навстречу предстоящим трудностям.